грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня 31 января. В ходе акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади в Москве задержано 25 человек. 17 задержанных доставлены в Пресненское ОВД, 6 в ОВД «Арбат» и 2 – Дмитрий Колесников и Эдуард Лимонов в ОВД «Тверское». А послезавтра в 15:00 по центру Москвы пройдет марш «За свободу», который санкционирован городскими властями, и маршрут которого проляжет от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова. При оживлении уличной активности российской оппозиции мы сегодня обсудим с политиками и общественными деятелями Надеждой Митюшкиной, членом политсовета движения «Солидарность», Александром Авериным, пресс-секретарем, активистом партии «Другая Россия» и активистом «Стратегии 31». Они у нас в студии. И на прямой телефонной связи у нас будет Дмитрий Борко, общественный защитник Александра Духанина на процессе по болотному делу, журналист и также активист российской оппозиции. Давайте посмотрим видеосюжет Антона Олейникова, который он сделал сегодня на Триумфальной площади.
А если инвалиды?
Это одиночный пикет. На каком основании вы задержали человека?
Тише. Не надо оскорблять людей.
Да кого он что говорит? Он меня щипает.
Мы попросили пройти.
Культура, знаешь, что такое?
Получше, чем брать.
Да? Отлично. Отлично.
У нас в стране есть политические заключенные. Мы требуем их свободы. С этой целью мы вышли.
Проход, ну задержишься. Не шанс, проход, играют. Проходим.
Сергею Мохнаткину!
Свободу Сергею
Мохнаткину!
Собрали!
Собрали!
Свободу! Свободу! Свободу!
Метро! Не задерживаемся!
Собрали! Всегда! Не везде!
Проходим, не мешаем. Проходим, уважаемые пенсионеры, проходим, уважаемые.
Аккуратненько сапать не надо.
Уважаемые, проходим, не мешаем.
Граждане, проходим, не задерживаемся.
Проходим.
Граждане, не мешаем прохода других граждан.
Свободу собрали.
Свободу собрали. Всегда и везде. Свободу Сергею Мохнаткину! Свободу Сергею Мохнаткину! Свободу Сергею Мохнаткину! Россия! Все остальное ничто!
Россия!
Вопрос Александру Аверину. Вот мы видим, что относительно бескровно прошла сегодняшняя акция и задержание. Как вы считаете, это некоторые объясняют тем, что наиболее безжалостные ОМОНовцы сейчас дежурят в Сочи?
Добрый вечер, во-первых. На самом деле полиция в Москве последние годы уже научилась задерживать людей без применения эксцессов, без применения силы. Можно сказать, что мы своими акциями и вниманием прессы к этим акциям научили по полицию, как правильно нужно себя вести в задержаниях, а потом в отделениях.
Научили, да, вопрос. Тогда Надежде, как вы оцениваете, вот как опытный митингующий, сегодняшние действия московской полиции?
Ну, вы знаете, тут, конечно же, очень во многом зависит от нас, да. Если человек, когда его задерживают, ведет себя достаточно спокойно, то, в общем, полиция сейчас обычно не зверствует, просто человек отводит в автозак. Но если человек начинает пытаться, ну, как то, что случилось с Сергеем Мохнаткиным, пытаться как-то выяснять, ну, почему люди задержаны, да, там, как бы, пытаться растолковать какие-то права, ну, в общем, что-то требует, тогда, в общем, задержание может быть, ну, более жестким. Ну, и, конечно же, в общем, еще зависит от того, насколько много журналистов у нас, и зависит от того, насколько, ну, я бы сказала так, сотрудников накрутили перед этим. Если вот, как бы сказать, какого-то мероприятия боятся, то они такие более вот, ну, агрессивные там, пытаются, даже если задерживают, не применяя особо сил, но пытаются, например, там, человека тащить в автозак бегом, да, чтобы вот он быстрее-быстрее всех убрать. Ну, вот, с площади, а. Ну, вот. Ну, так, в общем, обычно. Средне.
А, Надежда, вам же вопрос. Чем объяснить, что так долго согласовывали маршрут воскресной акции?
Ну, вы знаете, как бы со стороны заявителей была все-таки попытка добиться того маршрута, который изначально был в заявке. И там мэрия, в общем, нарушила закон, не ответив положенный срок, не предложив других вариантов. Вот, и поэтому, как бы сказать, обсуждался его даже вот на Фейсбуке, мероприятие вставили голосовалку, что как бы делать. Можно было, вот на основании закона, можно было считать, что нам согласовали Тверскую, раз нам вовремя не ответили. Но понятно было, что мы будем считать, что акция согласована, а власти будут считать, что она не согласована. Соответственно, это будет разгон, задержание. Вот, и было, ну, и мы просто вот в какой-то момент повесили голосовалку, ждали, что люди напишут. Вот соглашаться на вот бульвары, вот, ну, на обычный такой вот маршрут уже, да, для таких акций, или все-таки вот такой несогласованный, как бы, с точки зрения властей вариант. Ну, вот больше людей проголосовало за бульвары, ну, и, соответственно, пока вот эти все переговоры шли, вот, ну, вчера вот только окончательно согласовали, потому что там еще были претензии, там, просили убрать с ивента, ну, вот, с баннера мероприятия слова про Олимпиаду, понятно, там, еще вот всякие.
Ну, вы не убрали?
Нет, потому что никакого красивого маршрута нам не предложили, так что ж нам убирать-то, вот. И на самом деле это достаточно сейчас сложная история, потому что гораздо больше людей стало кричать, что мы не хотим в загон, мы хотим несогласованных акций. Вот. А с другой стороны, когда вот это показывает и стратегия 31, и вот то, что стали сейчас называть стратегией 6, когда есть, вот есть уже известные несогласованные акции, да, известен день, известно время. Но вот не хотите идти в загон, приходите, но приходит-то мало людей. Так ведь? Что на Манежную площадь, что на Триумфальную площадь при этом. Вот, и, к сожалению, в общем, ну, вот, все-таки, чтобы люди, как бы люди не кричали, к таким акциям они, в общем, практически, ну, мало кто готов.
Ну, на самом деле, люди вполне готовы к согласованным акциям. Я вспоминаю события 11-го года в декабре, то есть там множество людей были готовы выходить без всяких согласований. Это просто дело в том, что считают ли они акцию целесообразной. Если считают, то многие готовы. Я вспоминаю марши несогласных. В Москве были многотысячные несогласованные. В Петербурге вот,
многотысячные, все равно это в пределах 10 тысяч. Это в пределах погрешности, извини. Ну вот если сравнивать там, не знаю, с Майданом, да, сравнивать там, ну, с какими-то крупными акциями.
Сейчас сравниваю все... с Майданом, да. Тогда было сравнивать еще не с чем.
С Майданом все просто. На стороне, то есть Майдана половина Рады украинской и, в общем-то, куча депутатов. То есть на самом деле там не та ситуация в России, когда есть несистемная оппозиция, которая выходит на акции, то там бунтуют весьма, то есть бывшая власть и уникальная оппозиция. В принципе, там бунтует одна половина страны против другой, на самом деле. Поэтому там выходит столько тысяч человек. Если бы жители, когда украинцы, который сейчас вышел на улице в Киеве, попал в Москву, я не думаю, что бы делал себя более активно, чем средний москвич.
Ну, вот этим летом меня не было в Москве, к сожалению, сама там не принимала участие. Был вот народный сход за Навального. Вот. Оценки расходятся, но все равно он не собрал огромного количества людей. Было много, больше, чем на обычных вот несогласованных акциях. Вот. Ну, и потом в какой-то момент все равно люди разошлись, а уже оставшихся разогнали. Вот. И все равно это как бы кончилось тем, чем кончилось.
Давайте Дмитрию Борко дадим слово, нашему гостю, который на прямой связи со студией. Здравствуйте, Дмитрий, вот вы участвуете в болотном процессе. Чем вы объясняете такую боязнь Кремля, уличных протестов российской оппозиции? Вам слово. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер. Я прошу прощения, но маленькая корректива, не Борка, а Барко. И все-таки я 25 лет журналист. Не то чтобы я презрительно отношусь к званию активиста русской оппозиции, но я думаю, что я его пока не заслужил. Это к вопросу о представлении. Почему болотное дело не привлекает такого количества реагирующих на него и поддерживающих его людей, это вопрос, который мы, все, кто погружен в это дело, обсуждаем уже давно, фактически с самого его начала. Я думаю, что в начале, сразу же после 6 мая, вернее, с июня, когда начались аресты и когда началась пропагандистская кампания, развернутая правительственными СМИ, я думаю, что у меня такое впечатление создалось, что люди были смущены тем потоком обвинений, которые на них эта пропаганда обрушила. Обвинений в бандитизме, в разбое, в массовых беспорядках. То есть мне показалось, что люди, ну, людей удалось смутить и вызвать чувство вины у них за это. Что же мы наделали? В процессе же освоение этого материала, когда появились исследования общественной комиссии, когда появилась масса публикаций, тем более, когда материалы начали изучаться в суде и становиться достоянием гласности, в общем, это как-то прошло, но почему люди не идут поддерживать болотников массово, ну, это вопрос, наверное, все-таки не к нам, не тем, кто в этом процессе участвует, а к людям.
Давайте послушаем мнение политолога Алексея Малашенко, который считает, что в отличие от Украины, у российского движения протеста нет массовой базы.
Я считаю, что Россия – это не исключение из всего остального мира, где это движение тоже имеет место. Может быть, за исключением Северной Кореи и даже не знаю кого. Весь вопрос, во-первых, качества этого движения, количество участников, поддержка его в обществе. И способно ли это движение выражать какие-то конкретные социально-политические цели? И вот с этой точки зрения, когда мы сравниваем, допустим, ту же Украину и Россию, безусловно, российское движение, российское протестное движение, чуть было не сказал, движение сопротивления, оно проигрывает. Оно проигрывает по целому ряду параметров. И прежде всего то, что все-таки оно не пользуется массовой поддержкой. Потому что, что бы мы ни говорили про Украину, но общество, так или иначе, пусть в раздраженном виде, но большая часть общества каким-то образом вот этот самый Майдан поддерживает. Плохо или хорошо, но поддерживает. В России пока что этого не наблюдается, хотя, наверное, такая возможность была, и она была упущена.
Вопрос Надежды Митюшкиной. Вот Александр сказал, в чем отличие от Украины. Как вы считаете, Кремль боится то, что пример Украины станет заразителем для ваших единомышленников из российской оппозиции?
Ну, вы знаете, мне трудно думать о том, что у них там в головах, потому что я думаю, что это все очень неоднозначно. В какие-то моменты боится, в какие-то моменты совсем не боится. Вот, и, честно говоря, меня не очень-то интересует то, что они там себе думают.
Да, но вот в чем отличие российской ситуации от украинской?
Ну, вот на самом деле я смотрела первые дни, когда вот начался Майдан, да, вот сейчас, и поражалась как бы ресурсом. Вот я как организатор больших митингов знаю вообще чего...
Что почем.
Да, что почем, и понимаю, вот что мы могли, чего мы не могли никогда, да, и что мы с большим трудом вообще собирали, да, вот там народные всякие там, и не только. Вот меня просто поразило, что там вот сутками стоит сцена, да, там с хорошим звуком. Ну, вот я думаю, что российская оппозиция просто за несколько дней такой сцены просто осталось бы, ну, там, то есть только квартиры не продавать. Вот, там сразу было видно, вот, организация палаток, питание, да, то, чего, в общем, как бы я даже себе не могу представить, откуда это вообще все вот мы могли бы взять. Вот сейчас, на данный момент. Может быть, что-то изменится, но в данный момент я сразу начала вспоминать Абая. С каким трудом там удавалось вообще как бы уложить спать, там прокормить в хорошую погоду. В общем, там, ну, несколько десятков человек. Ну, просто ресурсно, да? Вот, и... А тут зима, в общем, такое огромное количество людей. И, ну, я как, в общем, женщина сразу начала смотреть на быты, на как, извините меня, надо сам организовать туалеты, накормить, напоить и спать уложить, да, вот. Ну, и взялась за голову, потому что вот я даже себе не могу представить, вот, как все это могло бы случиться у нас. Ну, вот в данный момент.
Чуть ли, что десятки миллионов долларов уже вложены в Евромайдан. Ну, правда, наличие в числе протестующих олигархов Петра Порошенко, в принципе, одному ему позволяет содержать, все это содержать. А там, я знаю, что поддерживают и другие богатые люди на Украине. В общем, они действительно поддерживают финансово очень Майдан. Ну, могу сказать еще, что очевидно, что поддержка страны иностранных правительств существует немаленькая. Госпожа Нул туда приезжала, Джон Керри там каждый день мониторит ситуацию в Киеве. Это в общем, иностранная поддержка делает украинских олигархов, то есть поддерживающих Майдан, намного смелее, чем их российских, скажем так, коллег.
Ну и потом, в общем, что мне кажется, немаловажный фактор, это вот, понятие гражданского общества, да, когда там произошли избиения, давайте вот просто обратим вот внимание на это, да, то, извините меня, там поддержала церковь, да, там били колокола в Киеве, призывали людей идти. Вот, и люди как раз, вот сам факт того, что других людей избили, остальных людей поднимало. Вот, а у нас, к сожалению, когда происходят какие-то вот, ну, такие тяжелые акции, где там кто-то пострадал, или вот ну, то же самое 6 мая, то люди чаще все-таки уходят. Ну, вот как бы люди, ну, люди гораздо больше боятся, у нас гораздо больше страха.
Я думаю, что после событий 1993 года, когда был расстрелян парламент, и там люди в Останкино, в том числе и мирная демонстрация была расстреляна буквально из БТРов, вот простые избиения уже не так сильно влияют, то есть, на сознание людей.
Ну, тем не менее.
Понимаете, на Украине вот не было этих событий, там другая политическая культура, и Украина действительно не Россия. В том плане, что у нас ту возможность, которая сейчас есть в Украине к протесту, то есть была, в общем-то, расстреляна в буквальном смысле. Наши активисты, в общем-то, которые выходят на улицу, это достаточно храбрые люди, на самом деле. То есть не нужно думать, что там украинцы от русских отличают. На самом деле, примерно такой же народ. Но там знают, что там их, чего их не будут убивать-то, не знаю, пока там они не будут устраивать то, что устраивают.
Ну, убивать как раз начали, но при этом уже... Ну,
там обоюдно насилие. Да. Смерть с обеих сторон. На самом деле, смотреть это все-таки достаточно жутко.
Вопрос Дмитрию Барко, журналисту и участнику нашей программы. В чем вы видите, Дмитрий, отличие украинской ситуации от российской?
Ну, во-первых, я должен полностью согласиться с Александром Авериным. Конечно, я как очевидец, свидетель, и вот недавно автор вышедшей книги о событиях 91-93 года. Конечно, я абсолютно с ним согласен, что октябрь 93-го очень сильный вбил гвоздь в наши головы и в сознание, и в памяти отложился. Это безусловно. У них такого не было. Еще мне кажется, что наш протест 11-12 годов недаром был назван протестом рассерженных горожан. И вообще вот в дискурсе в таком оппозиционном и поиска каких-то сил протестующих, да, способных протестовать, все время у нас идет опора и разговор о том, что Москва решает все, Москва решит все, Москва самая активная. Мне кажется, что это, с одной стороны, конечно, правда, с другой стороны, не совсем, потому что, по моим ощущениям, на Украине представлены в протестном движении гораздо более широкие слои населения и территориально, и социально. Потому что, вот как показала, опять же, история 6 мая, финала волны протестной 11-12 годов, вот именно это городской средний класс, который всплыл и воспылал, и зажегся на несколько месяцев, погас очень быстро и нашел довольно быстро удовлетворение своих потребностей в чем-то ином. Мне кажется, что вот узость социального слоя, на который мы рассчитываем, привыкли рассчитывать, ожидать от которого, на который мы рассчитываем всю пропаганду, что ли, свою и распространение идей, призывы к которому, это достаточно узкий слой, и я не уверен, что он может действительно сыграть какую-то решающую роль.
Давайте слово Александру Аверину.
Я могу сказать, что как представитель партии «Другая Россия», что мы рассчитываем не только на городской средний класс в своей пропаганде, то есть и мы рассчитываем на широкий класс обездоленных, то есть на достаточно бедных людей, в общем-то. То есть в России достаток с образованием не коррелирует, в отличие там, от большинства стран Запада. Но мы, можно сказать, что мы ведем свою пропаганду, то есть работу политическую среди обездоленных. Вот у нас 15 февраля будет марш, то есть под лозунгом «Отобрать и поделить» с требованием отмена второй волны приватизации, то есть и пересмотр итогов старой. Считаем, что рассчитывать нужно на тех людей, которым, в принципе, гораздо меньше есть что того, что терять.
Да, Надежда Демитюшкина, слово.
В прошлом году, прошлой зимой, было два марша. Один был марш против закона подлецов, вот, а второй марш был социальный. Вот, насколько я понимаю, численность там отличалась просто в разы. Вот людей, которые вышли, как говорится, по поводу закона Димы Яковлева, против этого закона, оказалось, по крайней мере, в Москве, гораздо больше, чем людей, которые вышли, в общем, как говорится, против каких-то экономических...
Привилегии, излишеств. Да.
Ну, экономических проблем. Там тоже, по-моему, были лозунги «отнять и поделить». Там тоже что-то еще было. Там капитализма нет и так далее. Потому что на самом деле, вот, я, наверное, не смогу как-то очень так красиво сформулировать. Я вообще не очень там любитель говорить. Вот. Но, как ни странно, именно вот в Москву больше поднимают как какие-то гуманитарные темы. Вот... И как вот собрать вместе, да? Потому что ситуация с политиками, она немножко сложная, потому что там, ну, люди, которые там, которым есть чем себя оправдать, да, там, ну, я там слышала, да, ну вот, ну, а зачем они там начали кидаться, да, там, а зачем там, или вот, как бы сказать, а вдруг там, или про то же самое Таисию Осипову, к сожалению, сколько раз мы слышали о том, что там, а вдруг там действительно что-то было. Да, там про кого-то еще, там, а кто-то там вот, зачем он там кулаки распускает? Ну вот, как бы, тут возникают какие-то такие ну, вот, я не очень, ну, как человек говорит, я не очень уверен в ситуации, поэтому я вот могу не идти. А вот тогда, как бы сказать, история вот с детьми, она подняла достаточно, наверное, была последняя такая вот крупная акция, да, вот.
Да, январь прошлого года, да.
После 6 мая. Вот, и единственная такая действительно более крупная акция. Вот. При том, что в ней, как бы сказать, практически, ну, просто как один из ее организаторов, знаю, что было очень мало времени на подготовку, вот, очень было мало времени на какую-то раскрутку этой акции, и тем не менее она вот как бы вот плесканула людей. Просто, ну, мы настолько все какие-то... Ну, просто в России очень много чего еще происходит. Потому что вот, просто не, как мне говорят часто люди, что мы не знаем, куда бежать. То ли бежать детей спасать, то ли бежать там, понятно, где-то там какие-то там социальные проблемы, то ли вот там свобода СМИ, то ли... Ну, вот очень всего много. Вот. И вот есть ощущение просто вот такой как бы усталости от проблем, да? Что люди уже просто, ну вот невозможно, вот невозможно, чтобы столько было больно, и столько вот, столько переживать и столько делать.
Да, вот. Слово Александра.
Но ведь закон-то приняли. На самом деле много значит не численность протестующих, а их решимость, она гораздо больше. Допустим, вспоминая со события в Бирилево там, народа возбуждения или Манежки, но ведь в результате, то есть там Бирилёва, да, недавнее событие, но ведь в результате там приняты экстренные меры, то есть на самом деле, как показывает тот же Киев, то есть в противостоянии с государством имеет значение, по большому счету, тут только сила, то есть если люди выходят, если люди выдвигают какие-то требования, а потом не отстаивают их до конца, то эти требования очень легко проигнорировать, сколько бы там людей не выходило. А когда там, не знаю, разбивают там, дерутся люди с полицией, разбивают там разграждают здания, то есть вот, вот, но они чего-то как раз добиваются. То есть значение имеет большую решимость, чем численность.
Не знаю, хорошо ли
это. Да, ну, драться это факт. Нехорошо.
Это факт, на самом деле.
Послушаем вопрос москвича Петра. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, в свое время, мне кажется, Ельцин и Березовский, они гениально поняли, что в отличие от Горбачева, наш народ обладает такими свойствами, что чем резче, чем иррациональней, чем привлекательней осуществляется по отношению к нему определенная пропагандистская манипуляция, тем легче он управляет. Ну, на Украине происходит, на мой взгляд, примерно то же самое. Там иррациональность и Майдана, и в какой-то степени правительство Украины тоже налицо. Ну, как казалось бы, протяните руку там белорусам, великороссам и казахам и получите газ по цене дешевле, чем Калининградская область. Нет. Бывший президент Украины Леонид Макарович Кравчук говорит, Россия – это полуевропейская страна, а Украина – европейская. И тут все идет в раскорячку. Конечно, население, там масса площадок, да, для обсуждения вот таких проблем. Там и Киселев, наш Евгений, Савик Шустер, там все каналы заряжены на определенную точку зрения. У нас этой площадки нет. Вот если взять радио, то белорусская служба новостей, там много подвязалось свободно мыслящих господ. Вот. Ну и что? Ну ее взяли и прикрыли. И вот остается у нас одна точка. Это радио «Свобода», как ни странно. А вам, уважаемые гости, большое спасибо. Я с удовольствием вас слушаю и благодарю вас.
Спасибо. Давайте послушаем мнение Алексея Малашенко, который считает, что российскому протестному движению нужны харизматичные лидеры.
Российское движение протестное, оно, во-первых, не способно объединиться. Оно носит, если угодно, некий частный характер. Оно имеет, конечно, демонстрационный эффект, но пока что консолидации на какой-то основе, на любой, хоть полностью демократический, хоть националистический, но может тут долго изобретать, я не вижу. Такое ощущение, что вот это движение протестное, которое, между прочим, в конце 80-х и начале 90-х было и сыграло гигантскую роль, оно воссоздается из каких-то разных общественных кусков. Оно еще не созрело. И созревание будет идти, я думаю, весьма долго, так мне кажется. Все будет зависеть от состояния экономики. Потому что если действительно самоэкономика обрушится, а такие варианты тоже есть, то, безусловно, протест будет, во-первых, более широким, во-вторых, более целенаправленным, и, безусловно, в этой ситуации могут появиться лидеры, новые лидеры, харизматического толка, между прочим, это почти неизбежно. Но я считаю, что без таких лидеров любое протестное движение и на начальной стадии, и на центральной стадии, оно обречено на неуспех.
Давайте Дмитрию Барко зададим вопрос, как по-вашему, способно ли российское протестное движение достичь масштабов конца 80-х годов, о котором вспомнил Алексей Малашенко? Вам слово, Дмитрий.
Ну, знаете, гадать – это вообще последнее дело в этой ситуации. По-моему, сейчас история развивается абсолютно непрогнозируемо, на мой взгляд. Что касается всего вышесказанного, то господину Малашенко я бы хотел спросить, предложить назвать харизматичных лидеров на Украине, которые сейчас реально вершат судьбу Майдана. И это мне очень интересно было бы от него услышать. Это по поводу необходимости харизматичных лидеров. А Надя я тоже очень хотел бы возразить. Здравствуй, Надя. А усталость, о которой ты говоришь, присуща, ну, 50-кам активистов. Это святые люди, которые действительно закрывают у нас все фронты. Те же вот массы горожан, которые, как сказала Надежда, способны выходить, десятки и сотни тысяч способны выходить и вздрогнуть там по каким-то гуманитарным случаям. Мы уже видели, что они способны как выходить, так и уходить. Они пришли, прокатились по бульвару, поскандировали за детей и растворились. Москва – комфортный город. Москва не готова к каким-то столь решительным действиям, на мой взгляд, как даже Киев. Вот. А что касается будущего, не знаю. Знаете, я У меня любимая история есть. Мне рассказали два человека одновременно почти. Владимир Буковский, Адам Михник несколько лет назад, когда я с ним встречался и брал интервью. Они оба рассказали, что за несколько месяцев до событий 80-го года они встречались где-то, по-моему, в Германии, и Михник спрашивает Буковского: скажи, пожалуйста, вот в России есть диссиденты? Буковский: ну да, есть, в общем, некоторые, конечно, немного, конечно, но все-таки есть. На что Паданов говорит: знаете, вот слушай, говорит, как вам везет, вот, а у нас в Польше мертвое болото абсолютно. Через несколько месяцев Польша взорвалась солидарностью, да, и массовыми тотальными забастовками. Вот, вот что такое прогноз.
Давайте послушаем вопрос Сергея, радиослушателя из Тульской области.
Да, добрый вечер, Свобода. Владимир, ну вот у меня, собственно, вопрос такой, что, наверное, Россия все-таки уже не Европа. Вот, судя по этим акциям протеста, Украина еще все-таки Европа, а Россия уже не Европа. Ну, там Азиопа, там и так далее. Ну вот, кстати, польская солидарность, вот Лех Валенца, да, как все у них это замечательно получилось, вот, восстановить демократию, свободу, убрать коммунистов из власти в своей стране. Как-то вот, я даже не знаю, ну, вот говорят, на Украине нет лидера. Ну почему? А Кличко? Ну чем плох Кличко? Допустим, если его сравнить с Лехом Валенцей. Просто, видимо, в Польше, как в любой нормальной стране, все зависит не только от лидера, но и от каждого гражданина, который оказывает поддержку этому лидеру. Вот. И поэтому и на Украине вот Кличко, кто-то тут звонил или говорил, что он как-то, дескать, растерян, не понимает сам, что делать, и вроде понятно, что власть плохая, вот, а, дескать, никакого плана у него нет, и как-то народ не понимает, и никто ничего не понимает. То есть вот, ну, типа, немножко глупее, чем в Польше, что ли. А вот как это все объяснить?
Дмитрий Александр, вопрос. Народ везде одинаковый, как вы считаете, в Польше, на Украине, в Москве?
Я хочу сказать, во-первых, что Россия уже, не знаю, последние 1200 лет, как Европа, и является несомненной Европой. Ну, просто, конечно, специфической частью Европы. Но, с другой стороны, Норвегия, допустим, от Италии тоже сильно отличается. А народ, да, у нас такой же, как на Украине. Ну, знаете, с поляками я знаком чуть хуже, то есть, но, в принципе, и поляки, и русские, и украинцы все очень похожи друг на друга. То есть, это и по генетическому происхождению, и по чем-то по воспитанию. Ну, народ у нас хороший, то есть, как показывает наша, допустим, культура, хорошие писатели, есть хорошие поэты, режиссеры, то есть, все у нас. Вот это свидетельствует, что вот государство, как власть. Власть у нас, да, ведет себя неразумно, то есть не жестоко, достаточно иногда жестоко, иногда глупо, то есть. Но она вот хорошая.
Надежда, под какими лозунгами пойдете послезавтра?
Ух, ну под разными. Ну, свободу узников 6 мая и так далее.
Да. А вот что-то про Олимпиаду вы сказали, нет Олимпиады в концлагере
вот
общего
видите,
режима.
Просто в мероприятии, на баннере эти слова были. Вот. Я думаю, что мы все равно не избежим, так как большую часть лозунгов принесут с собой люди, мы не избежим никаких лозунгов. Ни про Олимпиаду, ни про дождь, ни про Майдан. Ни, ну, понятно, как народное творчество, оно очень так широко.
Давайте послушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Нижегородской области. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. Однажды в самолете я спросил соседку: вы были на марше? А как раз марш проходил. Она на меня посмотрела и говорит: я город коммунистов ненавижу, никогда не пойду. С гордостью так сказала. Вот. А остальные, говорят, олигархи, они власть делят, а я буду тоже за них ходить. И еще, говорю, тут происки американцев. Вот и все. Я думаю так, вот когда рубль падет, когда нефть в цене падет, когда прижмет, тогда москвичи и своих скворечник все побегут на площадь. Спасибо.
Да, вот многопартийность в рядах оппозиции многих смущает. Слово Александру Аверину.
Я могу вспомнить, то есть, допустим, льготные бунты 2005 года, когда отняли льготы, то есть это было уже...
Монетизировали, да.
Как раз зима была, холодно, январь, и действительно народ массово по всей стране вышел на улицы, и власть пошла на пятна. Это действительно были те люди, которые еще вчера о политике не задумывались. А то, что в оппозиции много партий, извините, но это нормально. Это нормальная политическая культура. Разные партии, разные организации, с разной идеологией, подчеркиваю.
Да, но, видите, не все хотят идти вместе с коммунистами.
Ну, вы знаете, на самом деле, скорее всего, это повод. Потому что вот проблема-то как раз в том, что вот, я про это уже с ним пыталась говорить, что люди находят в себе как бы вот оправдание, почему нет, почему я не выхожу, да? Вот кто-то не идет с одними, кто-то с другими, кто-то не идет, потому что бессмысленно, кто-то не идет, потому что, как бы сказать, это прогиб перед властью, кто-то идет, не идет, потому что, наоборот, это не прогиб. И вот этих причин просто я слышу, например, просто множество, да? И на самом деле, действительно, ведь как бы основная эта проблема, в общем, не в них, а в нас самих. То есть, в нашей ответственности, да, за то, что происходит.
Да, некоторых, например, пугают националистические лозунги, а Алексей Малашенко считает, что появление национализма в общедемократическом движении неизбежно.
Но приходится констатировать то, что национализм как форма социального протеста, он постепенно развивается, он радикализуется. И вы знаете, с чем я это могу сравнить? Это, конечно, очень, я бы сказал, провокативное и не совсем корректное сравнение с Таджикистаном начала 90-х годов, когда там были так называемые демо-исламисты, то есть исламисты и демократы. И, между прочим, они многого добились. Ну, другое дело, что потом они как бы сошли на нет. Но вот такое сочетание демократов и националистов, как бы к этому ни относиться, кто-то говорит, что это ужасно, что это дискредитация демократии, кто-то говорит наоборот, зачем нам эти либералы и демократы, но я думаю, что на каком-то этапе это практически неизбежно. И, кстати говоря, мы это уже и видели, и видим, я думаю, что еще и увидим.
Слушаем вопрос из Кировограда от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич, здравствуйте, гости, уважаемые. Я вот что хотел бы вот, знаете, спросить вот бы у этих судей, извините, это горькую такую иронию, да? Ну, плачут, наверное, не хватает им 58-й статьи сталинской. Может, как говорится, лукавить бы ничего не надо было. Сразу закатать и все по 58-й. Кто знает, что это за статья, тот знает. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Дайте Дмитрию Барко дадим слово. Как вы считаете, в какую сторону склоняется суд по болотному делу? В сторону ли репрессивную, или на него действуют доводы защиты?
А вы знаете, я об этом никогда не задумывался, и на многочисленные вопросы о прогнозах по болотному делу я регулярно так и отвечаю. С нами играют в какую-то игру. Это не наша игра. Кто-то проводит какие-то расчеты и какие-то комбинации. Это не наши комбинации. Мы ведем защиту с чувством собственной правоты, собственной правды. И единственная возможность – это настаивать на своем, биться до конца, что бы там ни происходило наверху, и какие бы комбинации нам ни предлагали, и не думать о том, что они разыгрывают.
Надежда Митюшкина, вопрос. Там амнистированные активисты болотного 6 мая, они влились опять в протестные ряды? Их не напугало вот репрессии?
Ну вот я встречаю Володю Акименкова, уже видела, да, на мероприятиях. Видела Колю Кавказского. Вот просто остальными там как бы меньше знакома. Вот. Да, я думаю, они ходят на суды, то есть они как бы вот абсолютно влились как бы и...
Да, значит, есть в людях закалка, вот, Александр, которая не позволяет, пружина какая-то, внутренний стержень, которая не поддается вот этому запугиванию.
Конечно, вот, допустим, в 2005 году был похожий процесс, похожий на болотные, по делу захвата администрации президента, как раз тоже проходил в том числе в Никольском суде, там проходили заседания. Но наша партия тогда называлась НБП, еще была не запрещена, Я помню, что там было 40 человек, сидело в клетках. Большинство из них, то есть после освобождения, то есть обратно влились, то есть в состав активистов партии. Это нормально, то есть большинство людей здесь... Тюрьма закаляет многих людей.
У вас жена, по-моему, была осуждена?
Да, у меня как раз жена, то есть 3 года провела на местах лишения свободы именно по этому делу. Я помню, да, ходил тогда в Никулинский суд как на работу. Что можно сказать? Ну, я и супруга моя, то есть все еще оба, то есть занимаемся политической деятельностью и не собираемся останавливаться.
А почему вам отказали в регистрации? Вот какой мотив на той неделе?
Я еще не видел бумагу, то есть саму, то есть я просто был в Петербурге. Но я как раз в понедельник собираюсь пойти в Минюст и снова, то есть, ознакомиться. Ну, знаете, самый честный отказ был первый, в 1998 году, то есть, когда на суде представитель Минюста сообщил, их 5000, они молоды, мы не знаем, чего от них ожидать. А то, что они пишут в бумагах, это не более чем повод, то есть, не знаю, может быть, в этот раз к запятой прицепились, может быть, к чему-то еще. Поживем и видим.
Надежда, как по-вашему, почему власть маргинализирует вот протесты, не регистрирует партию Навального, Народный Альянс?
Ну, как бы сказать, это просто такой легкий выход, да, не регистрировать другую Россию, Народный Альянс, партию 5 декабря, потому что тогда, как бы сказать, нету соперников вообще на площадке, да? Ну, кто остается? ЛДПР, Яблоко, там, какие-то.
РПР Парнас.
Ну, РПР Парнас... Все-таки, как бы сказать, во-первых, не очень еще большая партия, да. Партия такая сложная такой история, да, вот тоже Парнас же сначала не зарегистрировали, потом вот конечно. Получился РПР Парнас, то есть но если бы не возможность зарегистрироваться через РПР, Парнас же тоже не регистрировали.
Да, и мы помним, что ПРПР принимал Страсбургский суд,
да.
А не Минюст решение о регистрации.
По моим сведениям, сейчас РПР Парнас сотрясает значительные внутренние конфликты, поэтому они сейчас, вот, собственно, оппозиционной деятельностью не очень занимаются.
Ну, они занимаются вообще болотным делом, и, как бы сказать, это одна из немногих партий, да. Которая просто потратила много достаточно и средств, и усилий на... общественные слушания, поддержку мероприятий всех связанных с узниками Болотного. Поэтому как бы вот...
Молодцы, что сказать. Молодцы, что это.
Давайте послушаем москвича Валерия. Валерий.
Да, слушаю. Алло, здравствуйте.
Да,
Владимир, Александр и Надежда. Я вас вижу, вы меня, к сожалению, нет. Маленький еще нюанс по этому поводу. Вот сегодня был суд над Удальцовым, вернее, там Сергей Удальцов, которому продление жалобы было.
Да.
И когда он вышел в перерыве, сказал, мне очень больно обидно, что вот этот наш общий товарищ, я на УДО написал. А с другой стороны, что мне хочется сказать самое главное. Я очень рад за Украину, что они все-таки стремятся быть в Европе. А мы, как бы вот россияне, все водку пьет там, туда-сюда, все лишь покушать было там. Никто не думает о своем будущем. Это больно и обидно. Самое главное, что Россия далеко до Европы. Я не хочу лично, как Валерий Вадимович Пегловский, не хочу жить в России под ермом Путина. Я хочу жить в Европе. Пускай приходит ФСБшник, кто угодно, арестовывает, что угодно делает. Я устал. Меня уже не раз избивали, не раз меня мучили.
Дмитрий Барко, давайте зададим вопрос. Как по-вашему... Вот это распространенное убеждение. Мы знаем, что некоторые потенциальные фигуранты болотного дела тоже скрылись за границей. И вот трагически погибший Долматов Александр, единомышленник нашего гостя Александра Аверина, и уехала и Алексей Сахнин, да, Настя Рыбаченко. Как вы считаете, Дмитрий, это устойчивая тенденция или это исключение из общего правила?
Устойчивая тенденция в контексте болотного дела или развития нашего общества? Чего?
Нашего общества скорее, потому что вот наш слушатель Валерий еще пока не фигурант болотного дела, а уже собрался уезжать.
Ну, я думаю, что эта тенденция будет продолжаться, потому что я не вижу какого-то пока что изменения. Я думаю, что болотное дело... Ну, во-первых, оно не закончилось, а у него еще несколько частей предстоит впереди. И не знаем, сколько. А за ним, я думаю, будут и другие дела. И они сейчас уже идут просто не с таким шумом. Ну, я думаю, что люди будут продолжать уезжать. Да, те, кто последовательно вот будет на чем-то зацеплен, да, попадет в машину, в молох какой-то, и не все смогут решиться выдерживать это до конца и, в общем, идти на готовность на какие-то большие, может быть, достаточно 40, потому что действительно результат неизвестен и болотного дела. Моей подзащитной Саши Духаниной, которой было 18 лет в момент событий, попросили больше всех 6 лет.
Да, напомните, Александр, что известно нового по делу Долматова?
Ну, последнее сообщение, что Долматов согласился выплатить матери погибшего компенсацию некоторую, то есть сейчас идет просто какая-то будет сумма, то есть, ну, на самом деле, ничего чего не случилось, не случилось того, что должны были четыре ведомства в Голландии проводили расследование всяких его смерти, опубликован только один доклад из четырех. В общем, можно сказать, что европейская бюрократия на самом деле она не сильно отличается от нашей. Может быть, она выглядит более цивилизованно, но по сути похоже. Похоже точно так же, ну, далека от человека. Это вопрос такой философский, скорее. Но вот вам сказать, что в России останется достаточно человек, то есть, поверьте, я вот никуда уезжать, допустим, не собираюсь.
Настя Рыбаченко не вернулась еще?
Еще нет, она там учится. Видимо, как бы сказать, вернется, когда там решится, ну, там, проблема с учебой.
Знаю, она скоро уже...
Она планирует вернуться, просто еще неизвестна дата.
Да, да.
Вот, на самом деле, мне вот, глядя на Диму, очень хочется перед вторым сказать. Вот тут 29-го, когда было вот очередное заседание болотного дела, Дима снимал лица ребят в клетке в тот момент, когда на улице кричали «Свободу». Ну, вот закончилось заседание, люди вышли на улицу, стали кричать «Свободу». И ребятам это было слышно. И вот для меня это было просто были потрясающие кадры, как, ну, знаете, ну, целый день ребята в духоте, да, то есть голодные, не выспавшиеся, как бы сказать, ну, в клетке, да. И вдруг вот лица просто начинают светиться радостью, вот улыбками, ну, просто вот. Вот, если кто не видел, посмотрите, это коротенький ролик у Димы, вот как раз Барко есть. Mm-hmm. Вот, и вот просто было видно, насколько им важна наша поддержка, вот насколько им важно наше участие, наше, то, что мы, как говорится, помним о том, что происходит, да. Вот, и я всех зову приходить второго и вообще приходить в день приговора, приходить в суд, вообще выходить на, как бы на акции, да. Ну, потому что вот это единственное, что мы в данный момент можем для них сделать. И вот...
Могу сказать, что общественное внимание, оно помогает подобным приговорам. Допустим, в нашем процессе, о котором мы уже говорили, в процессе по захвату администрации президента, общественное внимание помогло снизить сроки, то есть, которые запрашивало обвинение. Анна Степановна Политковская ходила как на работу в суд, писала постоянно статьи в «Новом газете» или там где-то еще, за что мы ей очень благодарны. Потом возлагали там цветы на место убийства. В общем, общественное внимание, оно действительно и реально влияет на приговор по политическим процессам. Это точно. Поэтому нужно приходить.
И оно помогает ребятам выстоять.
Да.
Вот мы даем этим им силы.
Факт.
У вас сколько сейчас политзаключенных?
Сейчас у нас 6 человек.
Таисию считаете сюда?
Да, как, конечно. Было бы с радостью, если бы не считали.
Вот кто-то на Манежной, да?
Да, на Манежной трое человек, правда. Кирилл Нчук скоро выходит уже в марте, да. Нет, в феврале он выходит. То есть угу. Буквально в этом наступающем месяце выходит Нчук, Березюк, то есть Хубаев, за Манежку сидят Таисия Осипова, Ольга Шарлина, которая сейчас находится в Новосибирске, и которая хотя и попадает под амнистию вроде бы в целом, но да, есть специально нарисовали нарушение, то есть чтобы она под амнистию не попала.
Да, мы уже делали передачу об этом, это ужасно. И ничего не изменилось, да?
Ничего с тех пор не изменилось. Мы там пытаемся как-то
помочь. Вообще, списки политзаключенных, вот я не помню точную цифру, это можно посмотреть на сайте Союза солидарности с политзаключенными, там где-то порядка, в общем, 50-60 человек. Но просто кто-то, не все находятся, кто-то находится под следствием, кто-то находится, как бы сказать, под условным сроком, да, там, ну вот, на самом деле, как бы, их немало. И поддержка нужна всем.
Ну вот она и будет продемонстрирована в воскресенье. Как вы считаете, можно ли расшевелить вот москвичей, чтобы вернуть белоленточные масштабы протеста?
Вы знаете, я, честно говоря, не знаю. Мне не хочется как бы, ну, лукавить. Вот, и, ну, действительно, могу честно сказать, что у меня там порой опускаются руки, там, вот. Но всегда как бы... Ну, мне это помогает в такой момент, как в зеркало посмотреть, да, вот уж я подхожу там и говорю, да, ну вот хорошо, ты там сейчас сядешь ровно там, аккуратно, ну вот, там займешься своими делами, да, там, вот, а кто тогда? Ну вот какие-то, ну на самом деле я радовалась тому, вот когда был такой вот у нас массовый протест, что очень много людей, вот выйдя на протест, потом как бы ушли во всякие такие волонтерские движения. Вот ездили в Крымск, ездили, когда вот было наводнение там вот
Хабаровский дальний, край,
да, да. В Хабаровский край, стали ездить по всяким там детдомам, потому что вот ну, для меня это был такой вот какой-то хороший знак, то что люди стали видеть как бы ну, шире там немножко, чем свои, ну, своих проблем, да, вот кроме там своей семьи, своей работы, своих каких-то вот жизненных таких обязанностей. Вот. Это дает надежду. Потому что человек, ну, который начал видеть как бы чужую боль, да, и, ну, он не сможет уже как-то видеть наоборот.
Я 15 лет в оппозиции, могу сказать вам, что всегда идут волны, то есть один избирательный цикл, другой избирательный цикл, то есть помните предыдущие, перед 11-м годом, предыдущая волна протеста, это был 2007 год, марш несогласных.
Да.
Да, бывает, влезают экономические проблемы, как льготный бунт 2005-го, который был вне этих избирательных циклов. На самом деле, что могу сказать, успокоить вас, надежда, все еще будет.
Нет, ну... Дмитрию Барко дадим слово. Как вы считаете, вот вы связываете то, что прервали трансляцию телеканала «Дождь» как раз в канун воскресного марша, потому что «Дождь» обычно транслировал прямой эфир с таких акций?
Ну, интернета много, на самом деле, и много будет трансляций. Я не думаю, что это вот так прямо увязано. Ну, это, конечно, свинство абсолютнейшее, то, что произошло. Но я не вижу в этом какой-то особой трагедии или особого какого-то случая. Ну, да, давят всех потихонечку, прижимают. «Дождь» не исключение. Работать надо. Интернет большой, вести трансляцию многие смогут.
Надежда, напомните нашим радиослушателям, когда и куда приходить.
Значит, в воскресенье.
2
февраля. 14 часов начало сбора, 15 часов начало акции за кинотеатром, ну, на Пушкинской, за кинотеатром, по правой стороне бульваров. Там будут рамки. Приходите.
Ваши товарищи придут?
Конечно, придем. То есть мы всегда поддерживали устников болотного дела. То есть, конечно, придем.
Как раз вот поддержка политзаключенных – это то, на чем все, мы все можем, в общем, как бы объединяться, стоять плечом к плечу, поддерживать.
Да, мы на этом стоим.
Потому что меня неоднократно задерживали, вот, ну, 2-3, ну, несколько раз за там всякие пикеты в поддержку Таисии Осиповой. Вот, и как бы... И я и на Манежку, когда вот выходила с плакатом про Таисию. И вот мы последний раз, когда вот 6-го проводили, ну вот, акцию на Манежке, то у нас на плакатах были имена как бы всех, и болотников, и юкосовцев, и ваших ребят и ребят из Левого фронта, то есть, ну вот и ученых, ну вот, и как бы мы, не, например, для себя не разделяем. Вот наши политзаключенные, не наши политзаключенные.
Спасибо, Надежда. Напомню, что оживление уличной протестной активности в Москве и в целом по России и перспективы этого явления мы обсудили сегодня с активистами оппозиции Надеждой Митюшкиной, Александром Авериным и Дмитрием Барко. Большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.